Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 июня 2014 года. Облачение первосвященника. Они, Надав и Авиу, не облачились в одежду первосвященника. Вайсман, Мидраш рассказывает, глава Шмини. Это значит, что они не достигли отраженного света, облачения на свет Хохма. Одеяние – это то, что поднимает человека с животного уровня на уровень человека. А у них не было экрана, не было отраженного света, не было ничего, соответствующего той ступени, на которой они находились. Их ошибка говорит о том, что человеку не просто раскрыть такой огромный эгоизм. Кстати, это были особые души. Как же они не поняли, что без одежды, без облачения в отраженный свет, в том виде, который требуется для этой ступени, они не могут ничего сделать. Это наводка свыше. Здесь Творец показывает, как он выполняет свою программу. Таким образом, в нашем мире проявляются новые свойства, которые мы должны будем затем исправлять. И всегда они раскрываются в виде войн, проблем, эпидемий, стихийных бедствий, после которых следует постепенное исправление. Они не надели одежду, которой были пришиты колокольчики, чей мелодичный звон возвышал первосвященника до осознания присутствия всемогущего. К подолу плаща Коэна, символизирующего самый низший его уровень, были пришиты колокольчики. Они олицетворяли свойства отдачи и издавали звук, поднимающийся и распространяющийся во все стороны. То есть свойство отдачи исходило из облачения Коэна, в которое одевался его эгоизм. Эгоизм был настолько исправлен, что звон означал распространение отдачи на следующую ступень. Однако Надав и Авиу не смогли облечься в эту одежду, потому что должны были подниматься через Аарона, соединившись с ним, но не сделали этого. В принципе, это необходимое условие подъема на следующую ступень. Подниматься с уровня Коэн надо обязательно в плаще со звенящими колокольчиками, то есть облачившись в свойства отдачи. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Написанному верить. Вопрос. Каким образом мы можем собрать внешнюю публику на конгресс, если такое мероприятие требует огромных материальных вложений, которых у нас нет? Как мы можем уговорить всех сесть в круги? Ответ. Нам все равно придется собрать людей, чтобы им не пришлось собираться под давлением несчастья и ударов природы, а только для хорошей жизни. А как это сделать, ломай голову и ищи. Но это необходимо, у нас нет выбора. Мы обязаны искать, как дойти до людей в хорошие времена, чтобы, не дай бог, не пришли плохие времена. Я не думаю, что надо делать какие-то развлекательные телевизионные программы с поиском сокровищ. Боюсь, что такая форма только затушует правду вместо того, чтобы привлечь к ней. Мне не кажется, что в такой форме можно достичь успеха. Люди будут следить только за сюжетом и не заметят внутреннего посыла. Прежде всего, нужно описать наше текущее состояние, развить его до драматической кульминации. И затем показать, каким путем можно избежать страданий и даже больше того, достичь успеха. В этом и состоит задача распространения. И для этого, я думаю, лучше всего создать небольшую, доступную брошюру с объяснением. Последние 20 лет бешено развивалось телевидение и интернет, вытесняя все остальное. И мы хотим все видеть только с экрана. Но я думаю, что после первого безумного увлечения этим новым видом связи, люди снова вернутся к чтению. Ведь чтение способно упорядочивать разум так, как не способна сделать ни одна картинка. При чтении мы получаем информацию, с которой сами можем перестроить свое мышление, мозговые клетки, свой подход, переформатировать себя. Такую информацию невозможно передать через слух, ведь она не входит внутрь таким путем. Лишь очень небольшой процент можно воспринять на слух, а также из изображений. В основном информация усваивается при чтении. Буквы – это нечто такое, от чего невозможно отказаться. Правда должна быть написана. Из урока по статье Рабаша от 6 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Парадокс ступеней. Внутри соединения скрывается дополнительная сила. Все 10 вместе мы равняемся одному высшему. Так действует закон эволюционных ступеней и развития в природе. Благодаря соединению всех на нижней ступени происходит эволюционный скачок на следующий уровень. А там снова происходит соединение. И скачок в развитии. Прорыв на следующую ступень. И так каждый раз. Это физический закон природы. Таким образом, мы возникли в качестве людей со всей своей силой и разумом. С человеческим телом и всеми его фибрилами и клетками. Только за счет силы соединения единства. Без этого ничего бы не сложилось. Начиная с большого взрыва и далее, работает только сила единства. Начни работать с тем, что у тебя есть, и увидишь, что ты можешь убедить людей. Не говори, что свыше тебе не дали достаточно инструментов для исправления мира, ведь это неправда. Если ты пока не чувствуешь, какие средства держишь в руках, то начни работать и увидишь, что эти средства есть. Публика согласится с тем, что ты говоришь еще до того, как ты сам с собой согласишься. Ты будешь учиться как раз у внешней публики. Это уже следующий этап. Хотя ты и находишься на высшей ступени, но своей нижней частью ахап, то есть ты более грубый, чем люди, к которым выходишь. Они более светлые, так как находятся в Гальгальтайнае. Это парадокс, внутреннее противоречие. Ты находишься на их ступени с твоими получающими желаниями ахап, а они находятся там со своими отдающими желаниями Гальгальтайнае. Хотя они и принадлежат ступени, которая ниже тебя, но в них раскрываются более светлые желания, чем у тебя. В сущности, ты больше эгоист, чем они. И действительно, ведь ты хочешь Творца, а не какие-то материальные ценности. Поэтому люди согласятся с тем, что ты говоришь им быстрее и легче, чем ты согласишься со сказанным самим собой. Об этом сказано. Я учился от всех своих учеников. Именно от них ты учишься обратно тому, что сам сказал им. Они снабжают тебя доказательствами, умом, чувствами. И в результате ты наконец начинаешь постигать и впечатляться от того, что сам говорил им. Из урока по статье Рабаша от 6 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Как первобытное племя вокруг костра. Вопрос. Что позволяет людям на семинаре достичь такой точки, когда они понимают, что ответ нужно получить свыше? Ответ. Только мы обладаем методикой, которую получили свыше. А потому можем передать людям тот факт, что только обсуждение в круге дает решение. Казалось бы, это очень простое действие, но на самом деле оно совсем не простое, ведь поднимает нас выше эгоизма. Это не та примитивная форма круга, в какой сидели вокруг костра 20 тысяч лет назад, когда племя жило одной коммуной. Сегодня мы уже не способны на такое. А кроме того, каждый поднимается над собой, чтобы подстроить себя под свет, возвращающий к источнику. Роль семинара заключается именно в том, чтобы свет подействовал на нас. Мы будто сидим вокруг костра, как первобытные люди. Но они были соединены между собой естественным образом. Нам же нужно соединиться выше своего эгоизма, который властвует между нами. А потому нам необходима высшая сила, которая нас соединит. Когда она свяжет нас, несмотря на наш эгоизм, это уже обеспечит мощность сосуда. Чем сильнее эгоизм рвется наружу, тем сильнее высший свет воздействует внутрь. Согласно этому возникает внутреннее напряжение, определяющее глубину, мощность сосуда. Ты начинаешь играть на нем, определенная мощность сосуда с определенным светом внутри. Затем другая мощность сосуда с другой мощностью света и еще. Так в переходах между ними ты начинаешь чувствовать эти изменения и узнавать Творца. Буквы – это последняя ступень всей танта, таамим некудот, таги натиот, как будто самая материализованная из всех. Но это потому, что речь идет о материале, который подавляется свету. Однако это самая высокая степень подобия между творением и Творцом. Ты начинаешь играть своим сосудом с вхождением и выхождением света, будто танцуешь с Творцом. Из урока по статье «Паним Мейрот» от 12 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Оказывается, бывает свет солнца. Образование означает, что ты подкармливаешь учеников день ото дня определенной порцией материала по количеству и качеству. Каждый день это количество и качество меняется в соответствии с изменениями, которые ты хочешь в них произвести для данного дня. То есть изменения, происходящие в народе, и изменения в материале, должны быть взаимно синхронизированы. Одно влияет на другое. Нужно создать открытый университет, который бы предоставлял простую дневную порцию по телевидению и интернету. Образование не может закончиться на 5 лекциях. Этот процесс должен быть непрерывным. Нужно принять это в расчет, ведь в этом и заключается наша работа. Она предполагает ежедневное обновление материала, песен, клипов, чтобы стрелять и стрелять в одно место, пока не образуется отверстие в каменном сердце, сформируется желание. Вопрос. Должен ли человек знать, что проходит процесс образования? Ответ. Да. Он должен знать. Ведь его учат для того, чтобы привести в соответствие высшей силы, которая управляет его жизнью или смертью, организует его существование во всех мирах. Из этого он учится тому, как преуспеть в каждое мгновение в мелких делах и в самых крупных. Мы ничего не должны скрывать от народа, ведь сказано, что все узнают меня от мала и до велика. Иначе мы уподобимся тем, о которых Бальсулам пишет, что они скрывают науку Каббала от народа Израиля, отгораживая ее железной стеной. Нужно раскрыть глаза людям. Мы еще поразимся тому, какая глубина восприятия вдруг откроется в этих людях, которые сегодня кажутся совершенно невосприимчивыми и интересующимися только пищей и футболом. И это несмотря на совершенно материальные внешние желания, которые занимают их сегодня. Но это все не их, а следствие скрытия, которое царит сегодня во всех. Перед ними вешают занавес, создающий тень, и они говорят, что нет солнца. А отодвинь эту занавеску, и они скажут: «О, оказывается, бывает свет солнца». То, что они говорят сейчас, это следствие скрытия. Человек – это следствие высшего управления. Из урока по статье «По ним мои род» от 12 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Закладываем фундамент нового мира. Мы с вами сейчас пишем историю. День за днем нам придется создавать брошюру с объяснениями, которая будет актуальна на короткий период для данного дня, и так продвигаться. До нас не было ничего подобного, и, разумеется, эта работа будет продолжаться и после нас. Но на той базе, которую мы заложим сегодня, наступил совершенно особый период, ведь мы сейчас совершаем переход, обновление. А потом это новое течение будет только усиливаться. Конечно, на каждой ступени происходит обновление. Но нет более кардинального переворота, чем тот, который происходит с человеком в мире в наши дни. Мир выходит из бездумной формы существования, когда его эволюция управлялась силами изнутри. Естественная программа развития подталкивала тебя сзади, и ты, как осел, бежал вперед, спасаясь от уколов судьбы. А сейчас происходит переход, при котором ты продолжаешь продвигаться вперед, но сам подвешиваешь перед своим ослом мешок с овсом, чтобы он быстрее бежал. Это совершенно новый подход к развитию, при котором ты становишься партнером Творца. Не Творец вынужден давить и подгонять твоего осла, а ты садишься на осла верхом, как человек. Готовишь для него кормушку с зерном и вешаешь ее перед ослиной головой. И тогда осел бежит вперед, а ты едешь на нем. Вопрос. Как проверить, что каждый день нашел объяснение, наиболее подходящее для данного дня? Ответ. Если ты соединяешься с товарищами и из этого соединения находишь подход к народу, то, безусловно, не ошибешься. Нет никакого другого критерия. Только соединение между нами подходит народу и миру, и ничего больше. Из урока по статье «По ним мои род» от 12 июня 2014 года.
Радиоверсия.
В безжалостных тисках времени. Вопрос. В зрелом возрасте человек начинает осознавать, что его время ограничено. Он оглядывается назад и анализирует, много ли успел сделать за свою жизнь, и осталось ли время на то, чтобы что-то изменить. Согласно социологическим исследованиям, с возраста 65 лет люди перестают волноваться о будущем, а больше предаются воспоминаниям о прошлой жизни. Это связано со страхом перед будущим, перед неизвестностью, смертью, временностью нашего существования. Как вы смотрите на то, что время нашей жизни ограничено? И как нужно правильно к этому относиться? Ответ. Время для нас – это очень существенное понятие. Это не так остро ощущается в детском возрасте, но по мере взросления и становления человека, время становится для него все важнее. Ребенок растет и из своей связи с окружением постепенно начинает понимать, что такое время. Маленькие дети и младенцы не очень чувствуют время, но окружение давит на них и помещает во временные рамки. Нужно вовремя вставать, вовремя есть, в определенное время идти в школу, возвращаться и идти спать. Ребенок не хочет этих рамок. Но по безвыходности ему приходится их постепенно принять. Так мы привыкаем постоянно находиться в тисках времени. Потом начинается учеба, работа, еще больше загоняющая нас в рамки времени. Мы обзаводимся семьей и накладываем на себя еще большую ответственность. В итоге время ложится на нас тяжким бременем и подчиняет себе. Так продолжается до пенсионного возраста, пока мы чувствуем себя привязанными ко времени множеством разных обязательств. Время – это наш главный полицейский, который постоянно требует от нас подчинения, и мы обязаны ему повиноваться. Всегда есть возможность обвинить нас с точки зрения времени. Где ты столько был и что ты делал, когда ты придешь и так далее. Еще в детском возрасте человек ощущает, что время ограничено. Ребенку не хочется ощущать себя в рамках времени, но от него постоянно требуют в них находиться и им соответствовать. Для него это проблема, и он воюет со временем. Он хочет играть, гулять и не желает находиться в тисках времени от сих до сих. Вырастая, становясь взрослым человеком, он начинает понимать, что бесполезно воевать со временем, и можно лишь решить, как наполнить его. Тогда он начинает бежать вместе со временем, пытаясь максимально преуспеть в предоставленное ему время. Этим он оценивает свои достижения и по этому критерию сравнивает себя с другими. Какого успеха добился в своем возрасте относительно своих сверстников? Мы постоянно находимся в таком соревновании. Время ловит нас в свои сети и ложится на плечи тяжким временем, превращая нас в своих рабов. Но после 50 лет человек начинает понемногу тускнеть. У него уже нет прежних грандиозных планов. Постепенно его планы становятся все более скромными, и он понимает, что необходимо равновесие. И не надо требовать от жизни слишком много. Он все больше чувствует свою ограниченность. Со временем он не может бороться, и его возможности наполнить это время тоже становятся довольно ограниченными. Поэтому он предпочитает больше времени проводить с семьей, с детьми, больше отдыхать, путешествовать. Понятие времени становится для него важным с точки зрения того, насколько приятно и комфортно он чувствует себя в каждый промежуток времени. Он начинает больше жить настоящим временем, а не будущим, как было прежде. Поэтому старые люди становятся чем-то похожи на детей, ведь и дети тоже живут в настоящий момент. Из 354 беседы о новой жизни от 22 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Язык – это биологический инстинкт. Исследование. Звуковые паттерны человеческих языков – плод врожденного биологического инстинкта, как и пение птиц. Дети не учатся говорить, а рождаются с этой способностью. Из исследования следует, что дети рождаются, уже располагая базовым знанием языка. Мозг взрослого человека предпочитает одни сочетания звуков другим, даже если в его родном языке нет слов с такими или похожими сочетаниями. Младенцы, которые еще не начали даже гукать, реагируют на правильные и неправильные сочетания звуков точно так же, как взрослые. Реплика. В основе нашей природы, человека говорящего, находится один язык, язык единой души, из которого затем произошли все языки, эгоистические. Подобно как языки, используемые в компьютере, базируются на одном базисном принципе. На это есть указание в Библии, в рассказе о расселении человечества из древнего Вавилона. По мере нашего сближения, в исправлении нашей эгоистической природы, во включении всех в каждого, мы почувствуем необходимость возвращения к этой единой природной основе общения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.